Глава 18. Купец Ивановской сотни Путята Селянович. У церкви святого Иоанна на Опоках, на крытом подворье, рядом с созданием гильдии купцов Ивановской сотни, шла торговая судебная тяжба. 5 старост этой гильдии вместе с Тысяцким вершили суд в споре с заморским купцом из Любека Готфридом Небуром, который, как явствовало из показаний ведаков, свидетелей, и из представленного письменного договора дал кредит в 10 гривен купцу Прошке из новгородских суконщиков. Дал он его, хитромудрый карась, под будущую закупку и реализацию своего же товара, а именно сукна из Фландрии, и, видно, не получив ни свои 10 гривен, ни процентов за них, а также и само сукно в отдачу, начал с этим самым Прошкой склоку, которая переросла в итоге в хорошую драку с членовредительством, мордобоем и взаимным выдиранием бород. Тем самым и став достоянием для новгородских властей, следившими с особой ревностью за соблюдением договоров с иноземцами. Согласно уставу, скре, немецкого двора, ганзейским купцам категорически запрещалось, под страхом большого денежного штрафа и лишения прав двора, торговать с русскими в кредит. Поэтому, как ни возмущался заморский купец на лихоимство русских вообще и на Прошкина в частности, а присужден ему был штраф в 10 гривен, и указано, что, будь и далее от него какое нарушение в ведении торговых дел, то потеряет он все свое имущество в пользу Великого Новгорода, и путь ему сюда навсегда будет закрыт. Прошке же было присуждено к выдаче в пользу казны всего сукна, полученного от иноземца, 10 гривен ранее выданного кредита и сверх того 3 гривны штрафа за судебные издержки. И если все это не будет выдано Тысяцкому в течение 2 седмиц, то выйдет ему запрет на занятие купеческим делом до скончания века. Конфискация же личного имущества в этом случае передавалась в право новгородского посадника. Аким после окончания суда переговорил с парочкой тут же присутствующих мужей из купеческого сословия. И вскоре уже они с Митяем стали перед здоровенным, черноволосым, с крупными выразительными чертами лица, купцом. «Аким Васильевич, 100 лет тебя не видел, все такой же крепкий, как и 20 лет назад!» И он обнялся с дядькой.
«Да скажешь, что же, Путят Селянович, не те уж годы давно, сейчас-то и тебя за уши как раньше не потаскать!»
И они рассмеялись вместе.
«Ну да я по делу к тебе, у купца первой сотни на дневное балабольство-то со стариками времени поди совсем нет!»
И улыбнулся лукаво.
«Вот рядом со мной к тебе пожаловал младший сынишка сотника Андрея Ивановича, Митька. У него дело к тебе от отца будет. Ну да о нем, полагаю, он и сам тебе рассказать сможет».
«Вон какой вымахал-то младший сотника. Ну привет тебе, Дмитрий Андреевич. Я, помнится, с десяток лет назад еще тебя на руках держал. А нынче-то вон уже каким-то вымахал. Настоящий воин. Только уши что-то больно красные, аж огнем из-под шапки горят. Не иначе тебя, как нас с твоим батей Аким Васильевич повоспитывал». И опять громко рассмеялся. «Угадал?»
А Митрий даже сам опешил от такого напора энергичного и веселого купца. Ну а при последней его фразе так и вовсе покраснел и опустил глаза.
«Нормально все, Путят. Только что на торгу малец троих лбов вороватых взгрел. Да чуть было приглядчикам ихним кровь не пустил. Ладно, хоть я вмешался. Так что на уши можешь не смотреть».
«Узнаю кровь Андрюхину», — опять рассмеялся купец.
«Хвалю».
«Ну да ты прав, Аким Васильевич. К делу. Через одно будет мое слушание тяжбы по цене воска в Полоцке, так что основательно не спеша мы можем поговорить уже как-нибудь за вечерей, если вы, конечно, не против». И улыбнулся.
«Мы не против. Давай, Митя, излагай, а я отойду пока, погляжу, как суд торговый проходит».
И Аким вышел на подворье. Митя собрался и четко по-военному, несмотря на искрящиеся лукавым весельем глаза купца, начал излагать все то, что заучил еще задолго в Тятиной усадьбе перед дорогой. «Велено передать вам, купцу Ивановской сотни, Путяте Ивановичу Строкову, от сотника Андрея Ивановича поклон, пожелание доброго здоровья и удачи во всяких ваших делах, а также грамотку берестяную, как приложение к этой вот дорожной сумме, что и надлежит передать вам же. Однако только после того, как вы оную грамоту прочтете. В сумме же той лежит еще одно большое послание от тяти. В нем же все подробно и будет им самим изложено». И уже после этого Митяй достал из внутреннего тайного кармана армяка завернутую в вощеный холст грамоту и передал купцу. сам же отошел на два шага назад. По прошествии времени, прочитавший все путята, заинтересованно взглянул на Митю и принял протянутую им сумму.
«Занятно, очень занятно. Я вас скоро найду, Митрий, как вот только улажу срочные дела».
После этого, попрощавшись с купцом, Митрий с Акимом пошли в церковь, помолиться о здравии всех своих ближних, да помянуть тех, кого уже не было рядом с ними. Не прошло и дня, как в гости в дом к Анне и Артему влетел со всей своей кипучей энергией путята. Как водится, всех от мала до велика обнес гостинцами, не отказался и от предложенного хозяевами угощения. Однако чувствовалось, что он тут по делу, и когда была убрана вся посуда и кухонная утварь со стола, на вежливый вопрос Артема, что привело столь занятого человека в их дом, сказал прямо. Нужно ему с глаза на глаз переговорить сначала с Митяем, а уж потом и с самим хозяином и дядькой Акимом. В отдельной глухой светелке путята придвинул скамьи поближе к столу со светильником и серьезно, как с равным, завел беседу с мальчиком. «Дмитрий Андреевич, я внимательно изучил то большое письмо, что написал Андрей Иванович и вложил его внутрь дорожной суммы, той, что ты мне вчера и передал. Изучил я внимательным образом и все то, что было вложено в эту самую сумму. У меня очень много вопросов. Не знаю, сможешь ли ты мне на них ответить в отсутствии своего бати, но давай все же попробуем. Расскажи-ка ты мне все, что у вас там произошло, что у вас на усадьбе делается и какие там планы у отца. Мне ты можешь доверять полностью. Тебе отец уже поведал, что мы с ним друзья-побратимы, поэтому можешь ничего не стесняться и не утаивать». С отцом у Митяя было все обговорено заранее, поэтому и поведал он путяте все без утайки, хотя и видно было, что на многие вопросы ответов у него нет, и говорить о том нужно было с самим сотником. Тем не менее, уже после разговора с Артемом и дядькой Акимом, картина начала хоть как-то складываться в голове у путяты, и он, собрав всех за одним столом, подвел всему итог. В первых числах декабря, при отправке большого санного обоза по замерзшей Паламете к Торжку, Твери и далее к Владимиру, он сам, с тем, что было прописано к доставке, навестит своего друга. И уже там, на месте, обо всем с ним детально поговорит. С собой, если Анна с Артемом не против, забирает Митяя, о том отдельно в грамоте было прописано. Анна было нахмурилась, но опустила глаза. «Что уж делать, большой уже стал братишка. Не удержишь теперь возле себя парня. Только хуже тем самым сделаешь». «Так вот, Митяй следует со мной», и посмотрел на мальчишку, который счастливый сиял, как начищенный медный котел. «Ты не радуйся особо. Пахать в дороге, как взрослый будешь, без всех скидок на возраст. Это тебе не с девками-то на санях по городу кататься. Хм, ну да о том рано тебе еще, конечно». И он быстро перевел тему. «Дядька Аким, сотник просил тебя поговорить с его и твоими бывшими боевыми товарищами, особенно с теми, что по причине увечий, ран или тяжести годов от службы ратной уже отошли, но бодрость духа и сил телесных сохранили, а особливо тоску по ней, по этой самой службе бы не утратили. Сказано также, что лучше бы, чтобы они имели наставнический навык работы с детинными и сами бы были при этом людьми порядочными и правильными. Артем, я знаю, что ты грамотку от тестя и сам уже получил, и там-то тебе все, что нужно, прописано. С владыкой по долгу службы ты пересекаешься, и когда будет правильно с ним нужный разговор завести, тебе более чем всем нам лучше известно. Ну и по поводу отбора детишек к весне-лету в обучение. Просьба к нам всем будет, в первую очередь, найти около 6-7 десятков отроков 12-14 лет. Таких, в ком искра духа воинского была бы, и стремление развивать его было бы превеликим. Особенно просьба была отбирать детей осиротевших, оставшихся без пригляда и без попечения родителей и своих ближних. А зная, сколько у нас сиротами остается, да бродит потом неприкаянными, как утята, брошенные по чужим углам на улицу, больших трудностей в этом не вижу. По поводу 3-5 семей холопов, что в земледельческой науке искусны будут, думаю, что тоже все несложно. Да и по ремесленным и мастеровым посмотрим. Нужны, как я понял, ремесленные по кузнечной части, суконной, гончарной и оружейной. Да и каменных дел мастеров Иваныч просил себе подыскать. Вот нам и нужно поспрашивать да приглядеть, где и кто под рабскую кабалу попал, чтобы не по своей воле или безделице, а из-за каких-нибудь печальных обстоятельств, выкупить и привести их всей семьей без раздробления в усадьбу. Заодно это они даже будут счастливы и трудиться станут уже там на совесть. Но этим уже мы ближе к маю основательно займемся. Сегодня у нас 10 ноября будет. Думаю, что ровно через 2 седмицы, 24-го,
Соберемся мы за этим столом и уже с теми ветеранами, кого дядька Аким найти сможет. А там уже поговорим, да и готовиться в путь будем». На том разговор и закончился.